Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 1-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistonda o'qituvchilar va murabbiylar umumxalq bayrami nishonlandi, biroq o'qituvchilar bu bayramdan shod emas, chunki bu kun ham ular paxta dalasida.
Olam tuzog'idan ozod emasmiz. Bir nafas olamdan hech shod emasmiz.
O'zbekiston prezidenti Andijonga bordi, yo'llar yopildi, odamlar sarson bo'ldi.
Shahrixonda yo'llari bekik, 3 kilometrcha bu yoqdan piyoda yurib ketishdi, biz ham shu yordamchi bilan keldik.
O'zbekistonda non narxi 25% ko'tarildi. Dasturimizning 2-qismidan esa Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi tutash yo'llar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shotgacha olingan so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. 2011 yil 1-oktyabrdan boshlab 600 gram og'irlikdagi bir buxanka non narxi 25% oshdi. Shu kungacha 400 so'mga sotilgan bir buxanka non endi 500 so'mdan sotilmoqda. O'zbekistonda nonning boshqa turlari davlat tomonidan nazorat qilinmaydi. O'zbekistonda oxirgi marta nonning narxi o'tgan yil 2-oktyabr kuni 350 so'mdan 400 so'mga, ya'ni 14% oshirilgan edi. 1-oktyabrdan boshlab toshkentliklar issiq va sovuq suv uchun ham ko'proq pul to'lay boshlaydilar. Markaziy isitish tizimidan foydalangan shaxslar turar joyining 1 kvadrat metri uchun 463 so'm 93 tiyin to'laydilar. Oxirgi marta joriy yilning 1-aprelda narx oshganda bu to'lov turi 436 so'm 27 tiyinni tashkil qilgan edi. 1-oktyabrdan boshlab Toshkentda hisoblagichi yo'q xonadon egalarining har biridan issiq suv uchun oyiga avvalgidek 5460 so'm emas, balki 5805 so'm 82 tiyin haq olinadi. Hisoblagichi bor toshkentliklar esa issiq suvning har bir kub metriga 1486 so'm 67 tiyin haq to'laydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov o'qituvchi va murabbiylarni ularning Kaspiy bayrami bilan tabrikladi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston rahbari o'z tabrigida 2012 yilda O'zbekistonning ta'lim sohasiga 827 milliard so'm, ya'ni 475 million AQSh dollaridan ko'proq pul sarflashini bildirgan. Bu mablag' akademik litseylar, professional kollejlar, umumta'lim demak maktablari hamda shu kabi boshqa muassasalarni qurish hamda ta'mirlash, ayni paytda ularning moddiy texnikaviy bazasini zamonaviylashtirish dasturlarini amalga oshirishga sarflanishi mo'ljallangan. O'zbekistonda 1-oktyabr 1996 yildan beri o'qituvchi va murabbiylar kuni sifatida nishonlab kelinmoqda. Bayram bo'lishiga qaramasdan o'qituvchilar o'quvchilar bilan birga paxta dalalariga chiqqan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman Osiyo va Fors ko'rfazi davlatlariga 2 haftalik safarini boshladi. AQSh vakili safar davomida Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston hamda Afg'oniston va Pokiston rasmiylari bilan uchrashadi. Davlat departamenti Mark Grossman asosan Afg'oniston kelajagi bo'yicha o'tkaziladigan 2 anjuman bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishini bildirdi. Qatar poytaxti Dohada Grossman Ko'rfaz davlatlaridagi AQSh elchilari bilan uchrashishni ham rejalagan. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika o'z ichki xavfsizligiga katta tahdidlardan biri deb hisoblaydigan Al-Qoidaning Arab yarim orolidagi lideri Anwar al-Avlaki yo'q qilinganini olqishladi. Barak Obama buni Al-Qoida va uning ittifoqchilarini mag'lubiyatga uchratish yo'lidagi urinishda tarixiy voqea deya baholadi.
Earlier this morning, Anwar al-Awlaki, leader of al-Qaeda in the Arabian Peninsula.
Bugun ertalab al-Qoidaning Arab yarim orolidagi lideri Anwar Avlaki Yamanda o'ldirildi. Avlakining o'ldirilishi al-Qoidaning eng faol bo'g'iniga berilgan jiddiy zarbadir, deya bayonot berdi AQSh prezidenti. Qo'shma shtatlarning ikki rasmiysi Yamanda amalga oshirilgan hujum oqibatida AQSh o'z ichki xavfsizligiga katta tahdidlardan biri deb hisoblaydigan Avlaki bilan al-Qoidaning bomba yasaydigan saudiyalik a'zosi ham yo'q qilinganini bildirdi. Pokistonda sud hakami Parvez Ali Shoh Punjob viloyati hokimi Salmon Tasirni o'ldirganlikda o'ldirganlik va terrorizmda ayblangan politsiya xodimi Malik Mumtoz Husayn Qadriyni o'lim jazosiga hukm qildi. Salmon Tasir 2011 yil 4-yanvar kuni poytaxt Islomobodda o'zining shaxsiy qo'riqchisi Qadriy tomonidan otib o'ldirilgan edi. Qadriyning ishi bo'yicha hukm Ravalpindi shahridagi xavfsizlik choralari kuchaytirilgan yopiq sudda o'qib eshitildi. Qadriy sud hukmi yuzasidan 7 kun ichida yuqori instansiya sudiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilish huquqiga ega. Malik Mumtoz Husayn Qadriy payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilganlik uchun o'lim jazosi belgilangan shakoklik haqidagi qonunni Salmon Tasir tanqid qilgani uchun uni o'ldirganini aytgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistondagi haqqoniy tarmog'ining yuqori lavozimli qo'mondonlaridan biri qo'lga olinganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, Hoji Malixon xalqaro kuchlar Afg'oniston sharqida joylashgan Paktiya viloyatida shu haftada o'tkazgan amaliyot paytida ushlangan. NATO yetakchiligidagi kuchlar e'lon qilgan bayonotda Malixon Siroj va Badriddin Haqqoniyning amakisi ekani va u o'tgan yil Paktiya viloyatida jangarlar lagerini ochgani bildirilgan. Xitoydagi hukmron kommunistik partiyaning rasmiy gazetasi bo'lgan People's Daily nashri Yevropa davlatlarini Yevro hududidagi bo'hronni tezroq hal qilish uchun qat'iy choralar ko'rishga yoki ba'zi a'zolarini Yevro hududidan chiqarib yuborishga chaqirdi. Bu People's Daily gazetasining xorijda tarqatiladigan nashrida chop etildi. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao o'tgan oy Xitoy Yevropaga sarmoya yotqizish istagida ekanini, biroq buning uchun boy davlatlar qarz bo'hronini bartaraf qilish yo'lida jiddiy choralar ko'rilayotganini ko'rsatishi kerakligini ta'kidlagan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz daraklar.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega bugungi dasturimizda. O'zbekistonda o'qituvchilar va murabbiylar umumxalq bayrami nishonlanmoqda, biroq o'qituvchilar bu kuni ham paxta dalasida. O'zbekiston prezidenti Andijonga bordi. Prezidentning kelishi bilan yo'llar yopildi, odamlar sarson bo'ldi. O'zbekistonda non narxi 25%ga ko'tarildi. Shuning dasturimizning ikkinchi qismidan tutash yo'llar eshitirishini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Muallim haqida so'zim ushbudur, muallim kamolot ichra ko'zgudir, deb yozgan edi shoir Abdulla Oripov. 1-oktyabr O'zbekistonda umumxalq o'qituvchilar bayrami sifatida nishonlanadi. Biz bu mavzuga sal keyinroq qaytamiz. Hozir esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Andijonga safari xususida xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi. 29-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Namangan viloyatida va Namangan shahrida bo'lgan edi va shu kuni uning Andijonga ketishi kutilgan edi. O'zbekiston prezidenti Andijonga kelishi bilan xuddi Namangandagi singari bir holat takrorlandi. Yana barcha yo'llar yopildi, odamlar sarson va sargardon bo'ldi. Andijonda kirakashlik qilayotgan Farhod ismli yigit bilan bu xususda suhbatlashdik.
Kecha kunni osmik soat turlarda atrofida yo'l bekilganda, shu aeroport yo'lida tortib dastagacha. Barcha kirish chiqishlar bekilib, bu tomoni aeroportda oldidagi yig'ilishda oldida tortib hokimiyatgacha polni kirish chiqishlar hech qayerdan hali bu yerga tirman oldiga tirman tepalog'iga yangi nimalar tushgan edi kattejlarda kattejlarda modulyapti bizda mana shu yo'llar ham bekiydi pol nima eng achinarli holati yo'l bekilgan holatdagisi shu bolaliklarda asosan bolali xotinlarni ko'rib men achindim eng asosiysi yo'llar bekik hali odamlar kim qayerga borishini bilmaydi asosiy hali qaysi yo'l bilan uyga ketishini bilmaydi hali yo'l bekilsa hali odamlarni vositaga yetishib bo'larkan qarab ketib olaman uyimga voy endi qolib ketamanmi yo'qmi haqiqatda yo'l bekitib bo'lmaganda 8:00 keyin desam bo'lmadi yo'lni ochdi 7:30 keyin ochdi ungacha odamlar qorong'i tushib bo'lgan shomdan o'tib bo'lgan yo'lni aniq bilmaydiganda qaygacha buyoqqa borsangiz bekin buyoqqa borsangiz bekin bugun ham soat 9:00 bekildi shu bo'yi nechi ochildi ekan hozir aytaman o'rtacha soat 3:00 ochildida
odatda o'zbekiston prezidentining qaysi viloyatga borgandan so'ng qayerga borishi qaysi tumanlarga borishi aniq belgilab qo'yiladi biroq shunga qaramasdan prezidentning yana go'yoki ixtiyoriy ravishda bir boshqa tumanga borish ehtimoli borligi uchunmi hamma tumanlarda mana shunday xavfsizlik choralari kuchaytiriladi jumladan garchi prezident Shahrixon tumaniga bormagan bo'lsa ham o'sha yerda xavfsizlik choralari juda kuchaytirilgan va Shahrixonlik Salomatxonning aytishicha odamlar yo'llardan o'tolmasdan shudgorlar, paxtazorlar oralab manzillariga yetib borganlar.
Shahrixonda yo'llari bekik, u chiqish ham, kirish ham umuman yo'q, milisalar odamlar kelayotganda pasti 1-2 kilometr, 3 kilometrcha bu yoqdan piyoda yurib ketishdi. Biz ham shudgor ichi bilan keldik. Hech kim ishlatmagan, boshqa sababini so'rasa Karimov keladi deyishyapti deb soat 10:00 ushlab turishdi 11:30 11:30 keyin kelmadi shekilli odamlar asha shudigor paxtalarni yo'llarni ichi bilan yurishib yo'l topishib bu yoqdan bu yoqqa ketishdi
deydi Shahrixonlik Salomatxon. Andijon viloyatiga Islom Karimovning tashrifi shaharning o'zidagi yangi qurilgan imoratlarni ko'rish, binolarni ko'rish bilan iborat bo'lgan maqsadi, shuningdek Oltinko'l tumaniga ham borishni rejalashtirgan ekan. Suhbatdoshimiz Farhodjonning aytishicha, Oltinko'l tumanida hatto paxtasi terib olingan dalalarga xuddi o'tgan yili Farg'onada bo'lgani singari yana paxta yopishtirib chiqishibdi. Bu haqda u shunday deydi.
Andijonda hozir turmani tepasida shu Andijon rayoniga qaraydigan harakatchilar bor, o'sha katchilarni ko'radigan bo'lgan. Degan Andijon shahrida haligi eshitganmiz hamkorbank bor edi. Shu biznes center qildi, biznes markaz qildi, o'rgutiga. Shu oldi Sirdaryoda qurilib topshirilmagan, tutmagan binoni shu hamkorbank sotib olib qilib biznes markaz qildi. Ashet ko'radigan bo'lgan O'zbekiston ko'chasi degan yetti komillashini ko'radigan bo'lgan. Keyin ikkinchi Sharxonga boradigan bo'lgan. Keyingisi Oltinko'l rayonida qandir bir yerga borib, shu hali paxtalar terib olgan ekan, eng qizig'ini qarang. Paxtani terib olgan ekan. Birinchi terini terib olgani u unga paxtani sikochlab chiqishdi. Qarang, eng hali maskirovka.
Qayerda bo'lgan shu voqea?
Oltinko'lda bo'lganda, Oltinko'l rayonining qaysirgicha nimasida bo'lgan, qishloqda bo'lganda, paxtani terib olgan. Paxta terilgan paxtani birinchi terim terib olgan. U ustida nima qilgan, nima dedi? Tumanga paxta qo'yishgan, prezident keladi, shu yetkazdi, so'rilar qilib, chiroyli qilib o'xshatishdi. Mana shunaqa bo'lganda, maskirovkani o'xshatishgan.
O'tgan yil esa Farg'ona viloyatiga safar qilganda Islom Karimov o'sha yo'l chetidagi paxtalar terib olingandi hamda talabalar o'sha paxtalarning har bir chanog'iga yana paxtani qaytadan ilib chiqishgan edi. Bu haqda tinglovchilarimizning xabari bor. Xo'sh, nega Islom Karimov, ya'ni prezidentning safari, mana shu viloyatlarga qilayotgan safari bunchalik qo'riqlanadi, bunchalik xavfsizlik choralari kuchaytiriladi? Axir O'zbekiston prezidenti xalq boshqa xalqning oldiga boradiku, xalq bilan uchrashmoqchi bo'ladiku, odamlar bilan uchrashmoqchi bo'ladiku. Nega bunday qattiq qo'rshovda va qanday qattiq xavfsizlik choralari kuchaytiriladi? Biz ana shu savollarni Andijondan shundoqqina 15 km uzoqlikda yashayotgan Sadroxon Supiyevga berdik. Hozir u kishi bilan bo'lgan suhbatimizni tinglang.
Ha, xudoga shukr, yaxshiyam yurtboshimiz Toshkentda turadi, qarang. Agar Anjan do'g'onda vobshe Anjan xalqi ko'chada yurmas ekan.
Nimaga?
5 kundan beri bu yerga divizioner yo'qda qimillanmayapti ishqa.
Yo'g'i?
Bizda ularga yolg'on gap bo'lmaydi.
Qanday endi qimillanmayapsizmi? Ko'chaga chiqib yurolmayapsizmi?
Xudoga shukr, doim aynaqa ba'zi mahallalar tashoylar boshqalar kelib og'alantirib turardi, yo'masa mahalla komitetiga kelib qamab qo'yardi, bir sal tegmadi-yu. Lekin bu aqabaga chiqish yurish qiyin bo'lib qoldi kecha. Bozordagi xotinlar, butun shahardagi ayollar, xotinlar piyoda kelishdi kechasi soat 2-3larda. Mashina yo'qda, yurgizmay qo'ygan.
Nechi kilometr endi shu shahardan sizlargacha?
Endi bizniki yo'q, yaqin, bizniki 13-15 keladi. 13 keladi, to'g'ri yursa.
Ay, shu yaqinmi 13 km piyoda kelish keyin?
Endi bundan uzoqlari bor, Chinovat Baliqchi degan yerlari.
Kechadan yopilganmi yo'llar?
Ay, kechadan bugun ham o'g'il haligi shaharga qandaridi aytaqa. Shu bugun ham qaytib keldi, bugun ham shunaqa ekan, yurgizmaydi ekan deb, kirgizmayapti deb.
Endi bir nima uchun ketdi, bir xabar bormi sizlarga? Bir bor uchrashib, bir gaplashish imkoniyati bormi prezident bilan?
Bizmi?
Ha.
Men shunga qaraganda ba'zi odamlarni yo'lda qizardagi odamlarni eshigini men aniq bilmayman, bittasi aytibdi. Qulab qo'yibdi, bekitib dedim, "Mol rabochilar ishlayapti turgan ekan, chiqmagin, chiqsang otib yuboramiz" debdi bilsalar. Qana qilib gaplashib bo'ladi? O'sha spesialni tayinlangan odam bo'ladi, ular bilan gaplashadi.
Hech men ilgari ham kelgan Andijonga prezident ko'p kelgan. Bir uzoqdan bo'lsam ko'rganmisiz?
Yo'q, ko'rganim yo'qmi? Men ko'rishga bir harakat qilganman, ko'rganim yo'q. Agar bir ko'rganimda bitta savolim bor edi, shuni berardim xolos.
Qaysi savol edi?
Shu atrofingizdagi qaysi odam halol, poraxo'rmas, to'g'ri ishlaydi qonchini bir ko'rsatasizmi deb so'rar edim.
Bir bundayroq savol bermaysiz, masalan, rahmat hammaga nimaga o'xshab, qolganlarga o'xshab, otaxon, mat, yurtimiz tinch, hammamiz ishimiz bor, tinchmiz, xotirjammiz, yaxshi uxlaymiz deb aytmaysizmi? Nega endi?
Endi yaxshi uxlayapmiz, mana prezidentimizga rahmat, yer qimillamayapti, suvlar toshmayapti, mana boshqa davlatlarda suv toshyapti, yerlar qimillamayapti, bizda qimillatmayapti-yu. Endi men shu siz kulgiga o'xshaydi, lekin bitta menda emas bu, juda meni hayron qoldiradi-da shu. Men juda ko'p tashkilotlarga, ko'p mana bola chaqa, nevaralarni ishi bilan, o'zim ishim bilan yuraman. Bir shabalaqdek qog'ozni ham bir pulsiz kutilmaydi-da. Mahalla komitetiga kirib bitta hujjat sifarab qo'ysangiz ham bir bepulga bo'lmaydi-da. Endi boshqa yerda qo'yavering.
Siz o'ylaysizki, prezident shu narsalarni bilmaydi debmi?
Men o'ylaymanki, shu bilmaydi deymanda, bilmasa kerak-da, bilsa bu xalqim deb, vatanim deb yonib kuyib yashagan odam bu narsalarga yo'l qo'ymaydi-da, bilmaydi-da prezident.
Kecha Namanganda prezident kelishi bilan gazlar paydo bo'pti, chiroqlar o'chmaydigan bo'pti, suvlar.
Ha, bizda chiroq o'chmadi, kecha ham o'chmadi, bizda ham chiroq bugun ham o'chmayapti. Kunduzi o'chardi chiroq, bizda ham bugun, kecha ham bugun ham o'chmadi. Lekin o'tamani ham yaxshi-yu, lekin haligi odamlarda dirijena bo'lmay, ko'chada yurib bo'lmayapti, mana shu yeri chatag'da, mana shu yeri chatag'. Men bugun bir xayolimdan o'tkizdim, shaharga bormoqchi edim. U qaytib keldi, kirgizmadi. Ersa bilan keyin men bir xudoga shukr dedim, yaxshi ham prezident Toshkentda, agar Anjonda bo'lganda men umuman Anjonni ko'rmas ekanman deb qaytib keldim.
Mana endi siz nima deb o'ylaysiz, Sadroxon aka? Masalan, nima uchun prezident aytaylik kelishi shunchalik qattiq bir nimaga olinadi? Qattiq bir xavfsizlik choralari kuchaytiriladi. Axir prezident mana o'z aytganingizdek, xalqim deb, vatanim deb, mam deb hammalaring bag'rlaringga bosaman deb aytadi. Nima uchun prezidentni bunchalik ehota qilishadi? Bunchalik uni xavfdan aytib yaqinlashtirishmaydi?
Endi menda ikkita variant bor-da bu narsa uchun. Rost gapini aytsam, bu haligi ramziy emas, to'g'ri gapirsam. Birinchi, rost gapni bir bizning xatolarimizni prezidentga aytib qo'yadi deb shu yoniga odamlarni yaqinlashtirmasa kerak. Masalan, birorta bir tashkilot, korxona yoki o'sha yuqori prokuratura hokimiyatlarida ham halollik qolmadi sadirda. Poraxo'rlik, odam aldash. Chunki men o'zim sezib turibman, bunga hujjatlarim bor. Nega hujjatlarim bor? Shuni aytib qo'yadi deb qo'rqadi. Bu bir. Ikkinchi. Shu endi haligi endi rostmi yolg'onmi? O'sha haligi bir Toshkentda bir portladi-yu. Portlash bo'ldi-yu. Shundan keyin shu odamlar jangarilar ko'p shekilli bu hamma yerda terroristlar deb shu chaqirdi O'zbekiston xalqini shu ko'pi terrorist shekillida shulardan saqlab shunaqa kerakda. Ammo men shu terroristni ko'rmadim men sadirdan. Hech bir terroristni ko'rmadim.
Yaxshi. Men endi hozir nima gaplar bor endi? Men yo'llar ochiladimikan bugun erta?
Ha, endi bilmayman. Men internetni ham nima qildim? Internet ham ishlamadi kecha ham. Bugun soat 1:00 ham ishlamayapti turdi. Hozir bir kirib ko'rsammikan bir internetga degan fikrim bor.
Andijonlik 70 yoshli Otaxon Sadroxon Supiyev bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda nonning narxi oshdi. O'zbekistonliklarning hammasi ham bu xabardan voqif emas. 1-oktyabr kuni 400 so'mlik bo'lgan buxanka non 500 so'mdan sotuvga chiqarildi. Ayrim ozodlik tinglovchilari bunday non narxining oshishiga ko'nikib ketgan bo'lsa-da, boshqalar narx navoning oshishi qachon to'xtar ekan degan savolni beradi.
1-oktyabr kuni toshkentlik Alisher do'kondan buxanka nonni 100 so'm qimmatga olganini aytadim.
500 so'm ekan. Standart non, buxanka non, noq non.
Ilgari qanchadan olardingiz shu nonni?
400 so'mdan edi, har doim.
Deydi toshkentlik Alisher. Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida yashovchi ismini aytmagan tinglovchiga ko'ra, buxanka non Toshkentga qaraganda qimmatroq turadi.
Buxanka Bulung'urda, men Bulung'urdanmanda 600 so'm.
Deydi tinglovchi. 2011 yil 1-oktyabrdan boshlab 600 gram og'irlikdagi bir buxanka non narxi 25% ga oshdi. Shu kungacha 400 so'mga sotilgan bir buxanka non endi 500 so'mga sotilmoqda. O'zbekistonda nonning boshqa turlari davlat tomonidan nazorat qilinmaydi. Oxirgi marta nonning narxi o'tgan yil 2-oktyabr kuni 350 so'mdan 400 so'mga, ya'ni 14% ga oshirilgan edi. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidan telefon qilgan nafaqaxo'r Ne'mat aka ham non qimmat bo'lgandan shikoyat qildi.
Bizda birinchi non narxi oshib, non qimmat bo'ldi. 500 so'm bo'ldi. 500 so'mga qimmat bo'lgan. Bugundan boshlab narxlar ko'chayib oshyapti, har oyda oshiryapti, bilmayman nima bo'larki oxiri.
Deydi Qo'rg'ontepalik Ne'mat aka. Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashovchi o'qituvchi Shokijon aka uyida tandirda non yopishi sababli ko'chadan non sotib olmas ekan. Shu boisdan 1-oktyabr kuni nonning narxi oshgandan xabari yo'qligini aytadi.
Yo'q, unda yaqinda oldi bir 10 kunchi bo'lib qoldi. Menga 600 dan beradi, kilo 600 dan. Bu mana Qo'rg'ontepa, Shanjan viloyatida ular.
Shu narxda oshgani sizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Sizning oilangizga?
Endi biz o'qituvchimizda Erhod Nekomizdan. Oylik boshqan uchun oylik boshqanda o'shatdim. Ko'pam bilmaydi, nima ishlamayotganlar qiyin bo'lsa kerak endi. Chunki biz oyligimiz ham oshgani. Asha avgust oshgani, asha bir oshgan ekan, buyog'ini ham sekin oshirib qo'yyaptiyu, elektr faqat nomas, elektrni o'zi buyog'ini endi-endi oshadi-da, oylik boshqandan keyin.
Deydi Izboskanlik Shokirjon aka. Ozodlik bog'langan Toshkent shahrida yashovchi tinglovchilardan 3 nafari ham 1-oktyabr kuni narx oshgandan xabari yo'qligini aytib o'tdi. Shuningdek, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida yashovchi bir necha tinglovchi ham bugun bozordan non sotib olmagani bois nonning narxi oshgandan xabari yo'qligini bildirdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistonda oxirgi marta nonning narxi o'tgan yil 2-oktyabr kuni 350 so'mdan 400 so'mga, ya'ni 14% ga oshirilgan edi. Bu yerda davlat do'konlarida sotiladigan buxanka non nazarda tutiladi. O'zbekistonda nonning boshqa turlari davlat tomonidan nazorat qilinmaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
1-oktyabr O'zbekistonda o'qituvchilar va murabbiylar umumxalq bayrami kuni sifatida nishonlanadi, biroq biz bilan bog'langan o'qituvchilar bu kuni ham paxta dalasida ekanini aytdilar va biz bilan bog'lanishni orzu qilgan boshqa o'qituvchilar bilan suhbatimizni dasturimizning keyingi qismlarida tinglaysiz. Hozir esa faqat Qashqadaryoning Dehqonobod tumanida o'qituvchilik qilayotgan Zafarjon bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
Zafarjon, Birinci bugün mən sizi təbrikləyirəm. Siz simayınızda barcha oxucuları təbrikləyirəm. Bugün oxucular günü, xalq bayramı.
Rahmat, katta rahmat. Ana şu bayram bilan men qolgan o'qituvchilarga bir tilaklarim bor edi-da.
Aha, marhamat.
Men bugun jamiki O'zbekistonda, ya'ni istiqomat qilayotgan o'qituvchilarni o'sha kasb bayramlari bilan chin yurakdan tabriklayman va unga atab bir to'rtlik bor edi-da. Olam tuzog'idan ozod emasmiz. Bir nafas olamdan hech shod emasmiz. Hayotga ko'p shogird bo'ldik u hanuz. Dunyoning ishiga ustod emasmiz. Yana bir marta ustozlar bayrami bilan chin ko'ngildan muborakbod etmoqchiman. Aytar so'zlarim shular edi.
Rahmat. Endi men sizdan bir o'qituvchi sifatida so'ramoqchiman, Zafarjon. Bugun o'qituvchiga mana shu kasb bayrami qanchalik tatiydi? Shu bayram sifatida qanchalik bayram qila oladi o'qituvchining bugun jamiyatdagi o'rni qanday?
Ularning o'rniga keladigan bo'lsak, bugun albatta o'qituvchilar jamiyatda bir desyorga aylangandayda, meni nazarimda bittasini qarasangiz molni izida, bittasini qarasangiz ya'ni paxta dalasida. Shunday bo'lsa ham garchand endi tabriklashga to'g'ri kelib qolar ekanda.
Endi bugungi o'qituvchining haqiqiy ahvolini qanday siz bayon qilasiz?
Endi bayon qiladigan bo'lsak, o'qituvchilarning 2 kundan biri ya'ni auditoriyada, ya'ni ana majlis bo'ladi. Go direktor xodimi gazetaga obuna bo'ldi, go Karimovning kitoblariga obuna bo'ldi, ya'ni jamiyatda o'qituvchi oladigan oyliklarni yarmi shu abunaga ketadi-da. Umuman bu jamiyatda o'qituvchi haqida bir tasavvur aytishga bir tilim ojiz meni. Qolaversa men aytadigan bo'lsam, men aytadigan gaplarning hammasini o'qituvchilar shu radioda gapirib bo'lgan deb ya'ni fikr qilaman-da.
Mana siz hozir aytyapsiz, to'g'ri, radiodam gapirib bo'lishgan, ko'p gapirilgan bu mavzuda. Mana hozir siz gapirayotgan bir paytda o'qituvchilar paxta dalasida, o'qituvchilar hozir paxta teryapti. Bugun bayram, umumxalq bayrami. O'qituvchilar ortidan butun O'zbekiston bugun bayram qilyapti, lekin qahramonlarning o'zi dalada. Bunga nima deysiz?
Ulardan, jamiyatdagi rahbarlardan bu savolga javob qidirish kerak deyman, da menga bu borada aytishga biron so'z yo'q.
Endi o'qituvchining bugungi turmushi qanday? Bugungi yashashi qanday?
Yashashiga keladigan bo'lsak, albatta o'qituvchilarning oyligi o'ziga yetmaganligi sabab boshqa, ya'ni muqobil turmushini, ya'ni yaxshilash uchun muqobil yo'lni, ya'ni tanlashga majbur bo'layapti-da. Ya'ni bu maktabda o'qitish tizimining, ya'ni metodlari umuman yo'q desak bo'ladi. Chunki puli yetmaganligi sabab bir o'qish bolalarning o'qitishligi ham kelmaydi-da. Bu nima deydi, jamiyatda biron, ya'ni mablag' yetmaganligi sabab muqobil, ya'ni anov qidiradi-da o'qituvchilar pul topish yo'lini.
Hozir mana siz atrofingizdagi o'qituvchilar qanday bir muqobil yo'llarni qidirishyapti?
Masalan, mol boqadi. Shunga o'xshagan boshqa, masalan, bizneslik qiladi. Ularni sanayversak juda ko'p-da.
Mayli, rahmat sizga bo'lmasa, Zafarjon, sizni yana bir bor tabriklaymiz. Simoingizga barcha o'qituvchilarni. Albatta, og'ir.
Ozgina anovman bor edi, masalan, men to'g'risi sizlarning radiolaringizni eshitaman-da, men umuman bekorchi odam deb o'ylashingiz mumkin. Masalan, sizlar yoritayotgan voqealarni hayotdan ham kuzataman-da, bu 85-90% bu rost keladi-da. Chin dildan aytayapman, sizlarning radiolaringizdan umuman axborotni eshitaman. Bu haqiqatni o'zini yoritadi-da, shuning uchun bu sizlarga bir minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim-da.
rahmat Zafarjon. Rahmat, sizga ham sog' bo'ling. Sizdek tinglovchilarimiz bor ekan, sizdek bir muxlislar bor ekan va to'g'ri gapni aytadigan o'zbekistonliklar bor ekan, bizda radio albatta sizlarning gaplaringizni yana xalqqa yetkazadi.
Zafarjon bilan bo'lgan suhbatimizni tingladingiz. O'qituvchilar haqida dasturimizning keyingi soatlarida yana gaplashamiz. Hozir esa e'tiboringizga tutash yo'llar eshittirishni taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglang. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Означает ли возвращение Владимира Путина в президентское кресло возвращением к его привычному стилю управления государством или приоритетом его предыдущего президентского срока? И станет ли Россия экономически сверхдержавой с подлинной демократией? Именно об этом задумались западные эксперты и политики после заявления Путина о том, что будет баллотироваться в президенты в 2012 году. А мы же на очередном круглом столе радио Азаттык хотели бы порассуждать о том, что же ожидать странам Центральной Азии от путинской России, равного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества или что-то иное. В нашей дискуссии принимает участие Ак Вельсапар, туркменский писатель, независимый журналист, член Союза писателей Швеции. Эльвира Ногайбаева, политолог, эксперт Центра Полис Азия из Киргизии. Парвиз Муладжанов, независимый политолог из Душанбе, Таджикистан. Саодат Нишонова, бывший государственный служащий Узбекистана. Брюс Паннер, эксперт Радио Свободная Европа, Радио Свобода по Центральной Азии, Прага, Чехия. И, наконец, Булат Абилов, сопредседатель Общенациональной социал-демократической партии «Азат» из Казахстана. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттык», казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Итак, первый вопрос. Что знаменует собой новое пришествие Владимира Путина в Кремль для стран Центральной Азии? И вообще, тот ли это Путин? Господин Абилов, вы являетесь представителем той страны, которая географически самая близкая к России и считается стратегическими партнерами. Поэтому первое слово вам.
Конечно, прогнозируемое возвращение Владимира Путина на должность президента, я думаю, так сказать, все это уже было понятно несколько лет назад. Но сейчас складывается ситуация такая, что мы уже за последние несколько лет не только в ШОС от ДКБ вошли. Сейчас очень важная такая как бы парадигма выстраивается. Это таможенный союз. И с 1 января 2012 года это единое экономическое пространство. А дальше, конечно, я думаю, планы у руководителей Казахстана, России и Беларуси возможно создание какого-то политического союза. Так что это все печально. Вот планы будут такие на ближайшие годы, что Россия будет все ближе подтягивать к себе Казахстан. Нынешнее руководство Казахстана против этого сильно не возражает. В последнее время произошли бархатные революции в арабском мире, которые сильно напугали лидеров СНГ, авторитарных руководителей в России, в Казахстане и в Белоруссии. Мы слышали на последних заседаниях ОДКБ, что нужно предусмотреть возможность подавления таких революций, если они произойдут в России, в Казахстане или в Белоруссии совместными силами, что тоже очень печально. Так что я думаю, что дальнейшее, как бы, так сказать, выстраивание и вертикали, как бы, власти не только в России, но вертикали власти и на пространстве СНГ, Среднюю Азию. То есть Россия хочет остаться доминирующей страной здесь и максимально сократить здесь влияние других стран, особенно Европы, Америки и, скорее всего, Китая.
Спасибо, господин Абилов. А господин Паннер?
Да, я, конечно, согласен, что влияние России укрепится в ближайших годах. Я сказал бы, что, по крайней мере, Назарбаев знает Путина, поэтому мы уже знаем более-менее, какое отношение у них будет. Я думаю, что это особенно тяжело будет Узбекистану и Туркменистану, потому что они противостояли Медведеву несколько раз, и, по крайней мере, они так серьезно относились к ним, когда он был здесь. Но Крымов, конечно, знает Путина, и я думаю, что Путин не терпит влияние от Америки, из Китая там, и делает все возможное, чтобы ограничить влияние от Америки и Китая. И я дальше сказал бы, что особенно в случаях Казахстана и Узбекистана, это будет чуть-чуть сложнее им, потому что мы знаем, что там президенты старые уже, и кто будет... После них это неизвестно, но насколько Путин будет там еще два срока, возможно, он будет, когда они умрут. Тогда у России будет огромное влияние в процессе наследников.
Уважаемые дамы и господа, прежде чем дать следующее слово госпоже Ногайбаевой из Киргизии, я предлагаю послушать мнение простых граждан этой страны на возвращение Путина на пост президента России.
Нормально, я считаю.
так и должно быть. Мне нравится Путин. Ну, почему он властный вообще, этот президент? Такой должен быть, по-моему.
Плюс это, очень нравится. Управлять государством он умеет.
Поскольку я не являюсь гражданином России, мне это по большому счету все равно, но с другой стороны... С учетом того, что Россия влияет как бы на политику, которая проходит в Кыргызстане. Но я думаю, мы вернемся к тому, что было при Путине.
Это хорошо будет. В дальнейшем будет развитие нормальной страны. То есть и развитие Кыргызстана будет. Развитие Кыргызстана зависит от России.
А теперь, госпожа Ногайбаева, слово за вами.
Я бы хотела выделить два аспекта той тенденции, о которой мы сегодняшний день говорим. Первая тенденция на пространстве постсоветском, а вторая уже на мировом пространстве. Что касается постсоветского пространства, то ключевая фраза, которую сказала сейчас женщина, это возвращение. Возвращение назад. Усиление вертикали власти, я бы сказала, такой византийской модели в России, это некоторая модель, которая уже и так доминирует на постсоветском пространстве, но она будет усиливаться. Вот такая модель авторитарной, сильной, так сказать, стабильной власти. И она, безусловно, в перспективе будет в России, и, безусловно, эта модель будет проецироваться на другие государства. И Россия в этом будет заинтересована. В том числе на государства Центральной Азии. Если Путин, еще относительно молодой политик, возвращается в президентство России, то основные президентства центральноазиатских государств, это уже далеко не молодые люди, в этом будет весь подвох вот той модели, которую Россия будет постараться проецировать. И здесь пахнет, скажем, такой тенденцией неоимперии, то есть той империи, которая была раньше в новом формате. Более сложная ситуация в пространстве внешнем, мировом, потому что для таких стран, как Центральная Азия, например, для Кыргызстана, это усиление новой конвергенции и опять противостояние между Америкой и Россией, которое будет, скорее всего, усиливаться. И это обязательно скажется на политиках центральноазиатских государств, в которых закладывается очень много противоречий. Поскольку вот такая вот две доминанты в мировой политике будут перетягивать вот эту доминанту свою. И это не просто два государства, это еще две разные, по сути, до сих пор парадигмы развития, политического развития. Такого подлинно демократического и такого, скажем, более сильной вертикали византийского типа. И в этом смысле, я думаю, будут достаточно серьезные сложности, потому что любое оппонирование такого масштаба сказывается на таких государствах и даже на целом регионе Центральной Азии.
Спасибо. Господин Муладжонов, что знаменует возвращение Путина во власть для каждой из стран Центральной Азии и для региона в целом? Равного и ответственного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества или что-то иное?
Ну, во-первых, мы должны, наверное, отделить две вещи, которые друг от друга сильно отличаются. Это первое, это смена президента. Если мы возьмем какую-то развитую страну, там, страну развитой демократии, то там смена президентов действительно может означать действительно смену политики, сильный, может, какой-то геополитический шифт и так далее. Даже если это, например, президент, представляющий одну и ту же партию. Но в России это был и является тандем Путина и Медведева. И, в принципе, та преемственность, которая была во время президентства Путина, она оставалась полностью во время президентства Медведева, и она будет продолжаться и дальше. Поэтому я не вижу, что будут какие-то кардинальные изменения в подходах к политике в отношении Центральной Азии и вообще в целом, что говорится, о внешней политике Российской Федерации в будущем при президенте Путине. А в то же время мы должны также понимать, что Путин уже другой, и общество уже будет другое. И также такой же шифт, такие же изменения произошли и в менталитете как политической элиты, так и бизнес-элиты, так и в целом в обществе российском. Поэтому эти объективные факторы, конечно, они будут влиять на политику президента Путина. Если взять Таджикистан, то здесь уже полностью сформировалась и развивается многовекторная внешняя политика. Она будет укрепляться и дальше. И в этой связи, конечно, эти две тенденции, они будут превалировать.
Спасибо. Господин Вельсапар, второе пришествие Путина в Кремль. Это для Туркменистана событие со знаком плюс или со знаком минус?
Я думаю, что это со знаком минус. Потому что, во-первых, за это время Туркменистан изменился. Хоть и не так уж много, но все-таки там многие законы уже приближены к европейским стандартам, к мировым стандартам, хотя еще эти законы не выполняются, но в основе такие изменения уже в законодательстве Туркмении произошли. Что касается населения Туркменистана, оно, конечно, бы хотело более тесное сотрудничество Туркменистана с Россией. Здесь еще, как и в других бывших советских республиках, очень такие живые связи с Россией. Это гораздо ближе для Туркменистана, чем Китай или Иран. Но, с другой стороны, желание туркменской правящей элиты, особенно верхушки Бердымухамедова и его тесного окружения, оно не совпадает с желаниями населения Туркменистана. Потому что давление с российской стороны, попытка говорить с Туркменистаном как с бывшей колонией, она уже не срабатывает. Потому что уже во времена Ниязова отношения между Туркменистаном и с Россией более или менее уже сформировались. Эти отношения, они не очень хорошие, кстати. Они все время напоминают отношения двух соседей, которые боятся друг друга. Особенно Туркменистан, вот правящая элита боится России. Бояться есть чего. Прежде всего, правящая элита Туркменистана сейчас купается в газодолларах. Огромные деньги, бесконтрольные. Со стороны народа нет никакого контроля и нет возможности контроля, нет свободы слова. В такой ситуации, когда режим просто-напросто очень доволен своим существованием, своей ситуацией и своим умением замолчать всех и вся в Туркменистане, она никогда не захочет кого-то, кто бы мог командовать ею или приказывать. А с возможным возвращением Путина к власти в России, то я думаю, что давление со стороны России будет расти, потому что это стиль правления Путина, и этот стиль уже известен и в Центральной Азии, и во всем мире. Но этот стиль вряд ли себя оправдает, тем более уже во втором сроке. Прежде всего, мне кажется, Путин будет сильнее, чем Медведев, противопоставлять себя к проекту «Набукко» и возможности транспортировки туркменского природного газа через Каспийское море в Европу. Вот этот проект при Путине, он, конечно, будет очень-очень проблематичным. В то же время для России было бы гораздо выгоднее разговаривать с Туркменистаном и даже с тем авторитарным режимом, который правит в Туркменистане, не с позиции силы, а с позиции добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Только в таком ключе, наверное, Путин может добиться улучшения ситуации между Туркменистаном и Россией. А пока что эти отношения оставляют желать много лучшего. Потому что Туркменистан больше, чем какая-либо другая страна в Центральной Азии, дистанцировалась от России. Туркменский режим не хочет больше делиться ни властью, ни деньгами.
Спасибо, госпожа Нишонова. Между официальным Ташкентом и Москвой всегда были далеко не простые отношения. Что может означать возвращение Путина для Каримова?
Вспомнить надо 98-й год, российский кризис. Правительство России стояло и просила 5 миллиардов долларов, тогда как отток капитала из России составлял 40 миллиардов долларов в год. Это действительно парадоксальная ситуация. Правительство не имело денег, не имело власти. И вся та модель, которая была построена при Путине, это модель, которая держится на госкорпорациях и на доходах от нефти и газа. И фактически, будет ли Россия как государство, продержится ли, это как будет функционировать, значит, нефтяные компании государственные и как будет «Газпром». Вот в этом аспекте надо рассматривать, что будет происходить, какие отношения будут складываться у России с Центральной Азией, то есть с точки зрения именно позиции «Газпрома». В этом отношении, конечно, точка зрения господина Вельсапара, а Набука – это основной вопрос. И я думаю, почему именно был выбран момент сейчас, Путин вернулся, для того, чтобы не упустить этот проект. Если, скажем так, 10 лет назад Туркменистан зависел от России, и газ туркменский шел через Россию, Россия могла диктовать свои условия, то позиция сейчас изменилась. И последний вот этот взрыв, который произошел на туркменско-узбекской границе, свидетельствует о том, что Туркменистан становится конкурентом России. И теперь остается еще один шаг, чтобы Туркменистан стал конкурентом еще и на европейских рынках. Для России это был большой удар по государственной казне. скажем так, это будущие страны. Путин в этом отношении, правительство, которое придет, будет достаточно жестко настаивать на том, чтобы проект Набуко не осуществился. И тогда встает вопрос. Говорить с позиции добрососедства, я думаю, что уже не имеет смысла. Этого не будет. Конкуренты не говорят на этом языке. Тогда встает вопрос. Каким образом будет сделан российский рывок в Центральную Азию? Вопрос. Бросок будет делаться через организации ОДКБ, Евразес, через это постараются надавить, но давить на Туркмению невозможно на сегодняшний день. Тем более, что на этом поле есть очень мощный игрок, это Китай. Евросоюз сейчас заинтересован в Набуко, США, северные поставок, да, это получается клубок интересов. И России придется между всем этим лавировать. И основной фигурой, на кого будет давить сейчас Россия, это будет Узбекистан. Потому что от того, какую позицию займет Узбекистан, зависит, быстро ли восстановят газопровод Центральная Азия-Центр и потечет ли туркменская нефть по этому газопроводу. Поэтому первые отношения, которые Путин будет выстраивать, это будут отношения с Каривовым. И это будет достаточно мощная, большая интрига.
Спасибо. Переходим ко второму вопросу. Основным инициатором создания так называемого таможенного союза был и остается Владимир Путин, которого некоторые эксперты называют попыткой возрождения бывшего СССР. Сейчас власти в Кремле усиленно пытаются заманить в этот союз кого? Пряником, а кому закручивают руки. А вот после возвращения Путина, как может развиваться событие вокруг таможенного союза? Госпожа Ногайбаева, как вы считаете?
Я соглашусь с точкой зрения, что таможенный союз рассматривается как некоторый рычаг влияния и пространства России. Но мне кажется, очень важно разделить нам в этой дискуссии две вещи. Это влияние России как культуры, как цивилизации, которая, безусловно, все еще имеет очень сильный потенциал, во всяком случае, в Кыргызстане, в Казахстане. И, с другой стороны, вот российская политика. В этом смысле рычаги, безусловно, экономические, и это в первую очередь таможенный союз. И рычаги, на самом деле, все имеют в первую очередь политический контекст, политическую подоплеку.
Господин Версиапар, будет ли Путин тянуть Ашхабад в таможенный союз? И есть ли у Кремля какие-то рычаги влияния на Бердымухамедова?
Непременно будет стараться притянуть и Туркменистан к таможенному союзу. И это, я думаю, что было бы не вредно ни Туркменистану, ни России, наоборот, было бы полезно. Но если при этом отбросить политические составляющие такого шага. Однако при Путине не действует чистая экономика. Всюду присутствует политика давления, политика вынуждения, закручивания рук. Вот этот момент, конечно, он ощутим и будет еще более заметнее, когда Путин придет к власти. Я думаю, что Туркменистан будет сопротивляться к такому развитию событий. Туркменистан не захочет присоединиться к таможенному союзу. И потому что это прежде всего не отвечает интересам правящей элиты. И зачем им какой-то таможенный союз, который облегчит, может быть, жизнь населения Туркменистана, простых людей, которые хотели бы делать, развивать свой бизнес и так далее. Значит, останется вот такой силовой прием, который уже не так уж и срабатывает, потому что как только в 2009 году Россия попробовала путем давления заставить Туркменистан прислушаться или выполнить свои требования, и этот шаг, предпринятый со стороны России, он вместо того, чтобы заставить Туркменистан покориться, наоборот, отдалил Туркменистан. Отношения между Туркменистаном и Россией стали еще хуже. Недоверчивость росла в разы. Бердымухамедов прибегнет когда-либо к помощи и к сближению с путинским режимом, это только в тот момент, когда почувствует угрозу со стороны населения Туркменистана к его власти. То есть если начнутся какие-то события, которые напомнят арабскую весну, всегда режим туркменский будет оставлять какие-то двери открытые, чтобы в опасный момент получить помощь со стороны российского режима.
Спасибо. Следующее слово госпожа Нишонова. Как известно, Ислам Каримов не приемлет вообще какие-либо союзы с кем бы то ни было. А возвращение Путина не заставит его пересмотреть эту политику?
Для того, чтобы состоялся таможенный союз, либо же единое экономическое пространство, нужны крупные проекты, в которых были бы заинтересованы несколько стран. Таких проектов фактически сейчас не видно. Есть проект, конечно, об использовании водных ресурсов, который уперся ни в какую, в тупиковом варианте. Вот на этом можно было бы сыграть и, конечно, получить добро Каримова и каким-то образом приманить его в эту. Но Вопрос остается открытым, это не решается. Каримов навряд ли будет идти в таможенный союз. Тем более, что экономическая модель, которая есть в Узбекистане, она не позволяет этого делать. И, кроме этого, надо учитывать такой фактор, что на постсоветском пространстве, тем более в Центральной Азии, выросла новая элита, которая жирует на дезинтеграции, не на интеграции. И эта элита будет сопротивляться этому. Каримов, когда он прекрасно знает, что он зависим, скажем так, 28 миллионов, это не 5 миллионов туркменов, поэтому он будет это учитывать, и поэтому он будет балансировать между всеми этими силами.
Спасибо. Господин Муладжонов, второе пришествие Путина может ускорить вхождение Таджикистана в таможенный союз, или у Рахмона есть другой выход?
В принципе, таджикское руководство не раз выражало свое желание вступить в таможенный союз с самого начала, как он был организован, потому что Таджикистан нуждается и в инвестициях, и в доступе к дешевому импорту. Здесь в основном все зиждется на импорте. Но в то же время я бы сказал так, что таджикское руководство, оно в принципе оставляет для себя возможность протестировать также другие возможности, другие пути на других направлениях. То есть есть проект «Таможенный союз», и в то же время есть другие варианты, которые можно будет использовать, если «Таможенный союз» не пройдет. Но очень похожая ситуация, как и в самой Российской Федерации, где есть проект по вступлению в ВТО, и в то же время параллельно на всякий случай идет проект по созданию таможенного союза. И Таджикистан то же самое, он ищет возможности на севере, и в то же время нельзя исключать также интеграцию в южную сторону, потому что для Таджикистана более выгодно, конечно, если откроется направление на юг, потому что до Карачи всего лишь 1.5-2 дня пути, и также там откроется целая другая серия возможностей. Если в Иране было бы сейчас другое правительство, или хотя бы иранское руководство сейчас имело более хорошие отношения с Западом, я думаю, в эту сторону интеграция уже давно бы пошла вперед.
Спасибо. Господин Абилов, действующая власть Казахстана – горячая поклонница таможенного союза. А с возвращением Путина что-то может измениться?
Абсолютно нет. То есть мы считаем, что Казахстан сейчас совершает стратегическую ошибку, вступая в таможенный союз, абсолютно не посоветовавшись с гражданами Казахстана. То есть лидеры приняли решение, нас поставили перед фактом, то есть нужно было проводить референдум, спросить мнение казахстанцев, да или нет, если согласны, то на каких условиях. Еще раз, Россия в 10 раз больше экономически, людскими ресурсами, естественно, она фактически в СНГ всех своих бывших, все братские республики растеряла, то есть со всеми испортила отношения. Прибалтика давно ушла, Украина тоже, страны Закавказья, никто не хочет таможенный союз почему-то, и Молдавия не хочет, остался Казахстан. Остальные страны тоже не желают. То есть получается, что авторитарные режимы России, Казахстана, Белоруссии договорились втроем сами между собой и создали такой таможенный союз, который дальше, 1 января, уже переходит в экономический союз, что опять-таки для Казахстана, для казахстанской экономики не очень хорошо, Россия будет давлеть. Простые цифры. Импорт вырос в Казахстан в 2 раза больше, чем экспорт Казахстана в страны России и Белоруссии. То есть мы больше завозим, чем вывозим, да? Даже то, что экспорт вырос, он вырос только в стоимостных показателях, только за счет роста цен на нефть, на какие-то другие ресурсы Казахстана. Так что Казахстан только проигрывает от создания таможенного союза. Еще раз, возвращение Путина как сильного лидера, сильную личность, не значит, не синоним сильное государство, привлекательное государство. Еще раз я хочу, чтобы Россия была привлекательна со всех сторон. Не только там своим вооружением, или танками, или ядерными ракетами, экономикой, культурой, отношениями, то есть во всем. А сегодня мы видим, что в России, так сказать, особенно выходцам из Центральной Азии, из Казахстана, очень тяжело даже просто передвигаться по улице. В метро вообще опасно заходить. Мы боимся посылать своих туда детей, родственников, кого-то еще, даже учиться в вузах, потому что к азиатам там очень плохо относятся. Это тоже большая проблема для России, которую нужно решать. Естественно, это проблема и для наших стран, чтобы мы улучшали свою экономику, чтобы люди не ехали туда на заработки. Так что еще раз хочу сказать, что таможенный союз – это очень для нас пока плохо, и я думаю, ничего хорошего. И, возможно, в 2017 году те же лидеры и провозгласят к столетию Октябрьской революции какой-нибудь союз политический. Вот за это мы переживаем, этого, естественно, мы не хотим. Поэтому большие проблемы возникают сейчас. Мы хотели и хотим равноправного сотрудничества, его пока не видно. поднимался вопрос Набука. Это один из вопросов, которые будут. Набука не так критичен для России, еще что-нибудь. Просто, естественно, они хотят монопольное право. Вопросы посерьезнее – это влияние России в странах Центральной Азии. То есть они хотят остаться, видят они китайскую экспансию, видят они интересы здесь Евросоюза и США, но Россия хочет доминировать. Вот поэтому таможенный союз, туда завтра или сегодня будут Киргизию затягивать, Украину хотят затянуть, выкручивая руки через нефть, газ. Любой союз или любое, так сказать, соглашение должно быть на равных, должно быть привлекательно. А, к сожалению, таможенный союз не привлекательный, что доказывает Украина, отказываясь вступать в него.
Спасибо. Господин Панер, а как вам видится перспектива таможенного союза в возвращении Путина в Кремль?
Ну, конечно, в некоторые моменты известно, что таджикское государство очень хочет, известно, что Алмазбек Атамбаев, по крайней мере, хочет в Киргизстане. Мне любопытно, как это будет работать с Киргизстаном, потому что все в России уже сказали, что Киргизстан будет первый, а после Киргизстана будет Таджикистан. Но Киргизстан также является членом ВТО. Как они могут гармонизировать их законы, тарифы и так далее с двумя организациями, будет очень интересно. Но, допустим, будет таможенный союз, Киргизстан, Таджикистан и Казахстан будет там. Что будет с Узбекистаном, Туркменистаном? Потому что делать экспорт и импорт, и у них будет граница с таможенным союзом на север и на восток и на юг. С Ираном, с Афганистаном, где это практически невозможно делать нормальный бизнес. Поэтому будет, по-моему, очень тяжело Узбекистану, Туркменистану, если Киргизстан и Таджикистан действительно станут членами таможенного союза.
Спасибо. Уважаемые дамы и господа, в течение предстоящих 12 лет в странах Центральной Азии или по биологическим, или по иным причинам власть будет меняться. Как будет выстраивать свои отношения Путин с новыми элитами региона? На кого может делать ставку? Господин Муладжанов, что вы скажете?
Ну, здесь у России сейчас все меньше и меньше выборов, если так взять, потому что по всему региону происходит общий процесс десекуляризации оппозиции. То есть светская демократическая оппозиция, которая когда-то была в 90-е годы сильна, наверное, по всему региону или уничтожена, или сильно ослаблена. А другая оппозиция, которая возникает из радикальных, нерадикальных, каких бы там ни было, это оппозиция больше религиозная. Это умеренная партия в Таджикистане, неумеренные, там радикальные какие-то организации подпольные. Но это практически единственная альтернатива. Поэтому у Путина будет очень мало возможностей как-то маневрировать в этом отношении. Они будут вынуждены так или иначе работать с действующей элитой. Но кто-то уйдет, в общем-то, будет выбирать кого-нибудь из этих элит, кто будет более-менее пророссийски настроен.
Господин Абилов, уже сами власти говорят о Казахстане после Назарбаева. Даже называют конкретный срок от полгода до года. Так на кого может или будет делать ставку Путин в Казахстане?
Ну, ставку на Султановича Назарбаева и только на него, я думаю, так сказать, они очень хорошо подходят друг другу. То есть у них приблизительно одинаковая модель поведения. То есть оба считают, что сильный лидер, сильное государство, и только они могут, так сказать, правильный путь выбрать для страны. Естественно, я считаю, что Назарбаев никуда не собирается, и кто бы ни говорил полгода-год, я думаю, так сказать, он до конца срока максимально будет сидеть. И разговор о преемниках – это разговор в пользу бедных. Естественно, потеряв в свое время Грузию, Прибалтику, Молдавию, Украину, другие страны, да, тоже Азербайджан ведет независимую политику. Так что я думаю, они особенно будут смотреть за изменениями режимов в Казахстане, в Центральной Азии, в Казахстане особенно, так как мы имеем общую границу, самую большую в мире. Так что процессы демократические в Казахстане, конечно, будут развиваться, но они будут развиваться с учетом того, что Россия и Кремль всегда будут смотреть пристально и пытаться влиять на процессы, если что, поставить преемником своего человека.
Спасибо. Госпожа Нишонова, имеется ли в Узбекистане политическая фигура или группа, на кого Путин может делать ставку после Каримова?
Думаю, нет. Каримов этого не позволил бы, скажем так, политический урок. Вопрос стоит в том, что Россия, конечно, будет заинтересована привести пророссийски настроенные власть в Узбекистане. Это потому, что вопрос решения туркменского вопроса, проблемы. И поэтому, скажем так, военно-политический союз, значит, силовой метод появления пророссийского преемника.
Хорошо, спасибо. А господин Вельцевар, вам есть что сказать по вопросу?
Да, здесь очень коротко могу сказать, что Путин, если он вернется к власти, ему все эти 12 лет придется иметь дело с одним и тем же человеком, Бердымухамедовым. Он моложе, чем Путин, и поэтому он еще долго будет сидеть, если не произойдут такие события, как в арабских странах. И в данном случае, как я думаю, силовой прием может и не сработать, и, скорее всего, не сработает, потому что уже Туркменистан в определенной степени, как уже отмечали здесь, независим от российского трубопровода. Есть покупатель Китай, есть Иран, и дальше, значит, если тоже удастся вот это... Если Европейский Союз все-таки убедит Россию и также Путина не сопротивляться этому проекту, то, значит, элита, правящая элита Туркменистана, также независимо, в кавычках, будет вести себя в отношении России.
Спасибо. А, господин Панер, а на какую страну региона и на кого конкретно может или захочет сделать ставку Путин в своей центральноазиатской политике?
Я думаю, больше всех будет на Киргизстана, потому что Путин лично уже сомневался в парламентской системе Киргизстана, и я думаю, что будет его первый шаг будет встретиться с Крымовым в Узбекистане, а потом он обратит внимание на Киргизстан и что он может делать там.
Спасибо, господин Панер. Уважаемые дамы и господа, на этом Радио Азаттык завершает свой круглый стол. До свидания.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.